23. Ни в одном из тех мест, где меня знали как посыльного Дэна Грегори, получить работу я не смог. Думаю, хотя точно не знаю, он сказал им, что юноша я эгоистичный, неблагодарный, бесталанный и всякое такое. Что ж, справедливо. Работы и так не хватало. Зачем давать ее человеку, совсем на них не похожему, какому-то армянину? Пусть армяне сами заботятся о своих безработных. В результате именно армянин помог мне, когда я уже докатился до того, что в Центральном парке рисовал шаржи желающим, а они давали мне на чашку кофе или чуть больше. Этот армянин был не из Турции, не из России, а из Болгарии. Семья его переехала в Париж, когда он был еще ребенком. Они влились в оживленную, процветающую армянскую общину Парижа, тогда столицы художников. Я уже говорил, что мои родители тоже стали бы парижанами, если бы их не сбил с толку и не уговорил податься в Сан-Игнасио мошенник Вартан Мумиганян. Настоящее имя моего спасителя — Мгртычка Юмджан, впоследствии офранцуженная и превратившаяся в Марк Кулон. Кулоны, как и теперь, были гигантами туристской индустрии. У них имелись туристские агентства, и они устраивали поездки в любую точку земного шара. Марку Кулону, когда он заговорил со мной в Центральном парке, было всего 25. Его послали из Парижа с поручением найти рекламное агентство для рекламирования их фирмы в США. Придя в восторг от ловкости, с которой я орудую карандашом, он сказал, что мне надо отправиться в Париж, если я хочу серьезно заняться живописью. Здесь таилась ирония. Скрытая, конечно, до поры до времени. В конце концов, я оказался членом небольшой группы художников, которые лишили Париж славы столицы живописи и сделали такой столицей Нью-Йорк. Думаю, в основном из национальных чувств. Армянин должен помогать армянину. Он купил мне костюм, рубашку, галстук, пару ботинок и привел в рекламное агентство «Лейдвилл и Мур», которое понравилось ему больше других, и поставил условие, что фирма Кулонов будет сотрудничать с агентством, если оно возьмет меня на работу художником. Так я получил работу. Больше я никогда не видел Марка Кулона и никогда о нем не слышал. Но вообразите, как раз сегодня утром, когда я вспомнил о Кулоне впервые за полстолетия, «Нью-Йорк Таймс» вышла с его некрологом. В некрологе говорится, что Марк Кулон — герой французского сопротивления, и что после войны он занимал пост руководителя совета директоров самой крупной в мире туристской компании «Братья Кулон и компании». Какое совпадение! Ну и что? Не следует относиться к таким вещам слишком серьезно. Репортаж из настоящего. Церцея Берман совершенно помешалась на танцах. Хватает кого угодно, любого, кто попадется, независимо от возраста и положения, в качестве кавалера, и отправляется на любой танцевальный вечер в округе радиусом 30 миль. А такие вечера чаще всего устраиваются для сбора денег на нужды добровольной пожарной команды. Вчера она заявилась домой в 3 часа ночи с пожарной каской на голове. Теперь пристает ко мне, чтобы я брал уроки танцев, которые дает охотничий клуб «Выст-Квок». Я сказал ей, не собираюсь жертвовать последние остатки собственного достоинства на алтарь терпсихоры. Дела мои у Лейдвилла и Мура шли неплохо. Там-то я и написал рекламный плакат с изображением самого красивого в мире лайнера — «Нормандия». На переднем плане был самый красивый в мире автомобиль «Корт», На заднем — самый красивый в мире небоскреб — Крайслер. Из Корда выходила самая красивая актриса в мире — Мадлена Кэрролл. В какое время мы живем? Улучшение питания и условий жизни сыграло со мной злую шутку. Однажды вечером заставила с портфелем под мышкой отправиться в студенческую лигу живописи. Я собрался серьезно заняться живописью, хотел посещать занятия Нельсона Бауэрбека, художника-реалиста, как почти все тогдашние преподаватели живописи. Я представился ему и показал свои работы. Он был известный портретист, его картины еще можно видеть, по крайней мере, в одном месте — в Нью-Йоркском университете, моей альма-матер. Я сам их там видел. Он написал портреты двух бывших ректоров этого университета, которые занимали эту должность еще до того, как я туда поступил. Он их обессмертил, а такое может только живопись. Человек 12 за мольбертами писали обнаженную натуру. Надеялся присоединиться к ним и я. Они казались веселой семьей, которой мне так не доставало. Семья Влейдвелл и Мур меня не приняла. Там не понравилось, как я получил работу. Бауэрбеку было лет 65, для преподавания многовато. У него когда-то учился руководитель художественного отдела агентства, и он рассказывал, что родом Бауэрбек из Цинциннати, Огайо. Но, как и многие американские художники, в то время лучшие зрелые годы жизни он провел главным образом в Европе. Такой он был старый, что успел там пообщаться, хоть и недолго, с Джеймсом Уистлером, Генри Джеймсом, Эмилем Золя и Полем Сезаном. И еще он утверждал, что дружил с Гитлером перед Первой мировой войной, когда тот был голодающим художником в Вене. Когда я с ним познакомился, старик Бауэрбек и сам был похож на голодающего художника. Иначе в такие годы не преподавал бы он в студенческой лиге. Так и не знаю, что с ним потом сталось. Люди приходят, люди уходят. Мы не стали друзьями. Он перелистывал мои работы и приговаривал, слава богу, тихо, так что ученики в студии не слышали. «О, Боже, милый ты мой, бедный мальчик, кто же так тебя изуродовал? Может, ты сам?» Я, в конце концов, спросил его, в чем дело. «Не уверен», — ответил он, — «смогу ли я это выразить словами?» Ему, видно и правда, трудно было выразить свою мысль. «Прозвучит очень странно», — наконец выговорил он. «Но если говорить о технике, ты все умеешь, буквально все. Понимаешь, к чему это я?» «Нет». «Да и я не совсем», — он сморщился. «Я вот что думаю. Для большого художника очень важно, даже совершенно необходимо как-то примириться с тем, что на полотне он может не все, и суметь найти свои средства выражения. Мне кажется, нас привлекает в серьезной живописи тот дефект, который можно назвать личностью, а можно даже болью». «Понимаю», — сказал я. Он успокоился. «Кажется, и я тоже. Никогда раньше не мог это сформулировать. Интересно, а? Но все-таки принимаете вы меня в студию или нет?» «Нет, не принимаю», — ответил он. «Это было бы нечестно и с твоей, и с моей стороны». «Я взбесился. Вы отказываете мне по причине какой-то заумной теории, которую только что придумали?» «О, нет, нет», — возразил он. «Это я решил еще до всякой теории». «Тогда по какой же причине?» — настаивал я. «По той, что мне достаточно было первой же работы из твоей папки. Я сразу понял, холодный он человек, И я спросил себя, как теперь спрашиваю тебя, зачем учить языку живописи того, у кого нет настоятельной потребности что-то сказать? Тяжелые времена. Вместо уроков живописи я записался в творческий семинар, который вел 3 вечера в неделю в Сити-колледж довольно известный новеллист Мартин Шоуп. Он писал рассказы о черных, хотя сам был белый. Несколько его рассказов иллюстрировал Дэн Грегори с обычным для него восхищением и сочувствием к тем, кого считал обезьянами. Насчет моих писательских опытов Шоуп заметил, что дело не продвинется, пока я не научусь неподдельным энтузиазмом описывать, как выглядят разные вещи, особенно человеческие лица. Шоуп знал, что я хорошо рисую, и не мог понять, почему мои словесные описания так невыразительны. Для того, кто рисует, сама идея изобразить вещи словами все равно, что приготовить обед в день благодарения из битого стекла и шарика подшипников, — сказал я. — Тогда, может быть, лучше откажетесь от курса. Так я и сделал. Не знаю, что в конце концов стало с Мартином Шоупом. Возможно, он погиб на войне. Серцея Берман никогда о нем не слышала. Люди приходят, люди уходят. Репортаж из настоящего. Пол Шлезингер, который тоже временами вел творческий семинар, снова ворвался в нашу жизнь. И как еще ворвался? Все, что между нами произошло, конечно, забыто. Слышно, как он храпит в спальне наверху. А когда он проснется, посмотрим, как оно у нас пойдет. Сегодня примерно в полночь его доставила сюда спасательная группа добровольного пожарного отряда из Спрингса. Он разбудил соседей воплями о помощи. Вопли неслись буквально из всех окон дома, где он жил. Спасатели хотели отправить его в госпиталь ветеранов в Риверхед. Он ветеран, всем это известно. Всем известно, что и я ветеран. Но он утихомирился и сказал, что с ним все будет в порядке, если его отвезут сюда. Раздался звонок в дверь, и я их встретил в холле, где висели литографии девочек на качелях. Валилась кучка полных сочувствия спасателей-добровольцев со смирительной рубашкой, в которую втиснули безумную плоть Пола Шлезингера. Наверное, если бы я позволил, они в порядке эксперимента сняли бы рубашку. Тут вниз спустилась Церцея Берман. Мы оба были в пижамах. Столкнувшись с безумцем, люди ведут себя странно. Пристально посмотрев на Шлезингера, Церцея повернулась спиной ко всем и стала поправлять литографии девочек на качелях. А значит, есть вещи, которых боится эта с виду неустрашимая женщина. Она оцепенела. Душевно больные для нее, видно, подобны Горгонии. Посмотрит на безумца и окаменеет. Тут что-то есть.